все, наверное, знаете хадис, когда Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекке сидел рядом с Каабой. Он сидел рядом с Каабой, и к нему пришли мусульмане. Они были малочисленны, они были гонимы. Их угнетали, обижали, оскорбляли, убивали. И они пришли и сказали: «Я Расулюллах, почему тебе не проклясть мушриков? Тех, кто приобщают сотоварищей к Аллаху, поклоняются идолам. Почему ты не проклянешь их?» И Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Поистине до вас были люди, которые, одного из которых вырыли для него яму, поместили его в эту яму и пилой распилили на две части. И они терпели и не отступали от своей веры. И до вас был человек, которому железным гребешком отрывали мясо от его костей, и он терпел и не отступал от своей религии». И он говорит, для нас это великое обещание. «Валлахи ля утиманна Аллаху хаза л-амр, хатта ясира ракибу мин Санаа иля Хадрамаут, ля яхафу иля Аллаха ваззиаба аля ганамихи». Клянусь Аллахом, Аллах доведет до конца это начинание, эту религию, до тех пор, пока всадник не получит возможность ехать из Саны в Йемене, в Хадрамаут, не опасаясь никого, кроме Аллаха и волка для своих овец. «Лякиннакум тастаджилун». Но вы торопитесь. Они торопились. И торопятся мусульмане сегодня. Почему торопятся? Потому что не хватает им веры и убежденности. Аллах Субхану Тааля в Коране своему посланнику говорит: «Мы можем показать тебе то наказание, которое мы обещали неверующим. А мы можем упокоить тебя, умертвить тебя до этого». То есть, о Мухаммад, не думай о том, что их постигнет, не дожидайся этого. Раз мы обещали, что они получат воздаяние за свои дела, они его получат. Ты можешь увидеть это, ты можешь не увидеть этого, но это не важно. У тебя должна быть убежденность в том, что обещание Аллаха истинно. Сегодня этой убежденности у мусульман нет. Сегодня ихласа у мусульман недостаточно, потому что, не имея этого ихласа, они хотят видеть результаты сейчас и здесь, сразу. Они хотят увидеть результаты их дел. Так не бывает. Построить сильное государство, государство, которому бы завидовали, на которое бы равнялись, очень трудно. Для этого нужны годы. Годы, в течение которых каждый член нашего общества делал бы все возможное для укрепления наших стран, для укрепления своей страны, своего общества, мусульманских джамаатов, отдавал бы этому обществу, не думал бы только о том, как урвать что-либо от него для себя. Мусульманин должен научиться отдавать, должен научиться служить другим во благо других людей, не забывая о себе, безусловно, но он должен научиться думать о других, о своих близких, о тех, кто окружает его. Поэтому стремление увидеть результаты, оно нарушает наш ихлас. Потому что будут пророки, с которыми будет около 10 человек. И будут пророки, с которыми будет 2 человека. И будет пророк, с которым будет всего один уверовавший. И будет пророк, около которого не будет уверовавших вообще. Посмотрите. Он пророк Аллаха. А ступень, которую займут пророки, она невероятно велика. Никому из нас, она недоступна ни для кого другого. Для простых смертных эта ступень недоступна. И тем не менее, рядом с некоторыми из них будет всего лишь пару человек, а будут и такие, рядом с которыми нет никого. Значит, результат, он в принципе не имеет никакого значения для Бога, для Аллаха. Награда не определяется результатом. Не важно, сколько человек рядом с вами. Не важно, сколько вы отдали. Не важно, сколько мечетей или детских домов вы построили. А важно, с каким намерением вы это сделали. Задумайтесь над хадисом. Перед походом в Табук пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: помогите собрать пожертвования для снаряжения армии. И каждый идет и делает, что может. И Омар говорит: сегодня я опережу Абу-Бакра. Он идет домой с намерением сделать больше, чем Абу-Бакр. Приходит домой, половина всего, что у него есть, всего, что он нажил и приберег, он оставляет дома, половину приносит для мусульман. И Абу-Бакр что-то приносит. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает у Омара: Омар, что ты оставил дома? Омар говорит: я оставил столько же, сколько и принес. И спрашивает Абу-Бакра: Абу-Бакр, а ты что оставил дома? Он говорит: я оставил дома Аллаха и его посланника. Он принес все. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: разница между вами. Он, пророк, понял, то есть он как посланник Аллаха, он получил откровение о том, что Омар пытался соревноваться с Абу-Бакром. И Расулла, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: разница между вами так же велика, как и разница между тем, что вы оставили дома. И посмотрите, пророк, Омар после этого говорит, что я после того дня никогда не соревновался с Абу-Бакром. Он понял, что опередить Абу-Бакра ему не дано. Но я хочу обратить ваше внимание на то, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сравнивал количество того, что они принесли. Ведь возможно, что Омар принес больше, чем Абу-Бакр по своему количеству. Но он спросил: сколько ты оставил? Почему? Потому что человек оставил, то, что человек оставил, зависит от силы его упования на Аллаха, от его веры, от его ихласа. Не количеством определяется, определяется намерением. Айша, супруга посланника Аллаха, рассказывает историю, что к ней пришла женщина и привела за руку двух своих малолетних детей. И попросила еды. И Айша говорит: у меня в доме было только 3 финика. И она дала эти 3 финика этой матери. И мать дала по финику 2 детям, и 1 финик оставила себе. Когда дети съели свои финики, она увидела это и посмотрела на финик. Она тоже голодная. Она посмотрела на этот финик, и она разделила его и дала по половинке опять своим детям. И Айша говорит, а Айша, ей не было суждено стать матерью. Она говорит: я была очень удивлена поступком этой женщины. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, я рассказала ему о случившемся. И что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Он говорит: «Инна Аллаха кад ауджаба ляха бихима аль-джанна». Поистине Аллах обязательно из-за этого поступка введет ее в рай. Аллаху Акбар. Это ислам. Мать попадает в рай благодаря тому, что она заботится о своих детях. Несмотря на то, что забота о детях, она является ее естеством. То есть Бог ее создал такой, она не может по-другому. И тем не менее, за это Аллах Та'ала помещает ее в рай. После этого, какое имеем мы право отказывать кому-либо в милости Аллаха? Какое имеем мы право говорить, что тот кафир или этот кафир? Тот неверующий, а этот попадет в ад. Вам ли решать? Нам ли решать, кого Аллах поместит в ад, а кого Аллах простит? Какое право имеет человек так дерзить, так выступать против своего Господа, против того, который обязался, что его милость опередит его гнев? Где вера этих людей? Где разум этих людей? Где их богобоязненность? Клянусь Аллахом, они невежды. Они невежды, они не познали ислама, они не познали Аллаха, и они сегодня являются преступниками против нашей религии, преступниками против мусульманских народов, потому что они подставляют мусульман, потому что они являются причиной гибели мусульман, они являются причиной того, что кровь льется во многих мусульманских странах, и мусульманские дети рождаются. Вместо того, чтобы ходить в школы, они учатся тому, как нужно калашников заряжать. Клянусь Аллахом, они являются одной из важнейших причин упадка сегодняшней мусульманской уммы. И мы должны это понимать. Потому что мусульманин не имеет права судить за Аллаха кого-либо. те критерии, которыми Аллах Субхану ва Тааля будет судить людей, они нам непонятны. Мы не можем понять, как Аллах Субхану ва Тааля простит мужчину, который, как в хадисе говорится, он шел по пустыне и дошел до колодца, спустился, напился из него, а когда поднялся, он увидел собаку, которая от жажды лизала камень. И он подумал, что она испытывает то же чувство, которое испытывал недавно я. И он снова спустился и набрал свой хуф, свою кожаную, носили они кожаные носки, в воду и напоил собаку. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Фашакар Аллаху ляху фагафараху». Аллах, субхану ва тааля, в судный день поблагодарит его и простит его. Простит за то, что он проявил милость к собаке. Какими же критериями пользуется Аллах? Нам они непонятны. Потому что маленький поступок, совершенный ради Аллаха, может стать причиной прощения. Потому что Аллах, субхану ва тааля, любит людей, в чьих сердцах есть хотя бы крупица веры, и Аллах, субхану ва тааля, любит их больше, чем мать любит своего ребенка. И если мать никогда не захочет бросить своего ребенка в огонь, Аллах, субхану ва тааля, не захочет бросить в огонь того, у кого в сердце есть хотя бы крупица веры. И как мать будет искать оправдание для этих людей, так же и Аллах, субхану ва тааля, будет искать оправдание для своих рабов. И несчастен только тот будет, для кого сам Аллах не сможет найти оправдание. Поэтому, дорогие братья, будьте осторожны, братья и сестры, будьте осторожны, не судите людей. Это библейское высказывание: не судите, да не судимы будете. Оно справедливо и применимо и к исламу тоже. Искренность, она приумножает наши дела, она увеличивает награду, она приближает нас к Аллаху. И мусульманин, он должен помнить об этом, он должен стремиться к тому, чтобы заслужить прощение и милость Аллаха в будущей жизни. Он не должен ждать результатов на земле. Да, это прекрасно, если мы стремимся к ним, но стремиться к ним надо сообразно сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не опережая события, не перепрыгивая через ступеньки, не пытаясь начать строительство дома с 10 этажа. Так не бывает. Нужно закладывать фундамент. Нужно все делать правильно. «Удхулюль буют амин абвабиха» – это аят. «Входите в дома через их двери» означает, что начинайте любой поступок так, как его следует начинать. Не нужно делать все наоборот, потому что иначе результатов не будет. И то это мусульмане должны понимать. Тот, кто пытается опередить события и сегодня сделать то, что, может быть, ему придется делать лет через 20, а может быть, и даже не через 20, этот человек, в принципе, по сути, стремится к величию на земле. Он делает это не ради Аллаха. У него с ихласом обязательно есть проблемы, потому что он жаждет власти и величия на земле. А рай обещан тем, которые не ищут величия на земле. Посмотрите аят. «Тилька даруль ахирату наджалюха лиллязина ля юридуна улюван филь арды валя фасада». Это последняя обитель, рай. Мы ее приготовили для тех, которые не искали величия на земле и не распространяли на ней нечестие. Поэтому человек, который торопится, который хочет увидеть результаты здесь, который хочет сразу быть богатым, который хочет прийти к власти, который хочет много чего увидеть на земле, значит, мы точно можем сказать, что этот человек ищет величие на земле, а не на небе. А рай на небе для тех, которые избегают этого. И это не Эльмир сказал, это не шейх какой-нибудь сказал, это сказал Аллах, субхану ва тааля, в Коране. И третий недостаток у современных мусульман, он опять-таки связан с двумя предыдущими. Эти люди, эти невежественные и торопливые люди, они берутся не за свое дело. Браться не за свое дело – это та большая проблема, та болезнь, которая сегодня поразила мусульманскую умму. Мы видим, что люди занимаются не своим делом. Во всем, как в делах религиозных, так и в делах светских, мирских. Мусульманин должен заниматься тем, что он умеет делать лучше всего. Не каждому дано стать религиозным ученым. Да просто потому, что Аллах Субхану ва Тааля не дал ему соответствующих способностей. Но из него может выйти прекрасный архитектор, из него может выйти хороший строитель или хороший врач. Ведь через эти пути он может заслужить рай. Он может, один заслуживает рай благодаря тому, что он лечит людей. Другой благодаря тому, что он строит и строит хорошо. Третий благодаря тому, что он делает какие-то открытия. Дорога в рай, она очень широка. Мы не имеем права суживать ислам до вот только фикх, да? Вот ты обязан быть ученым, знать, как совершать тахарат, очищаться, дастамаз брать, намаз совершать, поститься. Не имеем права суживать ислам до этих рамок. Потому что ислам — это вся жизнь. Потому что можно приблизиться к Богу и через изучение светских наук. Можно приблизиться к Богу многочисленными другими путями. И выбрать каждый путь для себя должен человек сам. Он должен посмотреть, что он умеет делать лучше всего. Потому что одним из признаков судного дня будет то, что люди будут заниматься не своим делом. И как в хадисе со слов Абдулла Амра говорится, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: среди признаков судного часа то, что худшие будут возвышены, а лучшие принижены, и люди будут много говорить и скупиться на дела. Посмотрите, нищие будут возвышены. Те, которые не умеют, они будут править. А те, которые умеют, они будут унижены. Это один из признаков часа. Один из признаков часа, когда управлять делами будет лёха бин лёха. Невежественный раб, сын невежественного раба. И это на самых разных уровнях можно понимать. Когда за какой, даже на уровне руководителя ЖЭКа окажется человек, который просто не может этим заниматься. Он не умеет это делать, и, естественно, он это дело погубит. И то же самое мы можем сказать о религиозном знании, потому что, как в хадисе, который ат-Табарани передал со слов Абу Умейя аль-Джумахи, говорится, что одним из признаков судного часа будет то, что знания будут приобретаться от маленьких людей. Не от больших ученых, а от маленьких людей. И Абдуллах ибн аль-Мубарак сказал: если человек передает то, что говорили большие имамы, то он уже не маленький человек. А если он говорит то, что думает сам, тогда это те маленькие люди, о которых говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому знания нужно передавать от имамов. Религиозным знаниям нужно учить религиозным знаниям тем, которым обучали 14 веков наши ученые. Мы не можем привносить в культовую практику что-то от себя. Мы не можем говорить о религии то, чего не говорили другие. И мусульманин должен знать, что любое дело, за которое он берется, для того, чтобы в нем он преуспел, он должен обладать двумя важными качествами. Это умение, и он должен заслуживать доверия. И эти два качества, они вытекают из коранического аята, из суры Аль-Касас. И посмотрите, их сказала женщина, одна из дочерей того мужчины, который приютил у себя пророка Мусу. Когда пророк Муса, алейхиссалям, прибыл в Мадьян, он увидел, что у водопоя стоят люди, которые поят свой скот, а в стороне стоят две женщины со своей скотиной и не приближаются к воде. И он спросил: в чем дело? И они говорят: у нас отец пожилой старец, и нету в доме мужчины, который бы поил за нас наш скот. Поэтому мы ждем, когда мужчины закончат поить своих овец, и после этого мы напоим своих. И Муса, алейхиссалам, помог им совершенно бескорыстно. И после этого, когда две девушки вернулись к своему отцу, он послал одну из них за Мусой, чтобы отблагодарить его. И одна из дочерей говорит своему отцу, говорит: «Калят ихдахуна я абати истаджирху инна хайра ман истаджарта ль-кавию л-амин». «О отец, найми его работником, потому что лучшие из работников которого ты можешь нанять тот, который силен и заслуживает доверия. Они увидели, что Муса был силен, потому что он один поднял огромный камень, находясь у водопоя. И они увидели, что он заслуживал доверия, потому что когда эта девушка ввела его в дом к своему отцу, он ей сказал: «Я буду идти перед собой, а ты, когда мне надо будет повернуть, бросай камень направо, значит, я пойду направо, налево, значит, налево». То есть он даже не хотел поднять взор на нее, не пошел за ней. И она поняла, что это сильный человек, и это человек, который заслуживает доверия. Значит, если вы беретесь за что-то, вы должны обладать необходимыми знаниями, соответствующими навыками, умениями, способностями, и вы должны быть человеком, заслуживающим доверия. Если этого нету, тогда вам лучше сторониться этой работы. Если вы не умеете делать это, вам лучше ее сторониться, потому что в противном случае Аллах Субхану ва Тааля возложит на вас то бремя, с которым вам не справиться. И посмотрите, сегодня мусульмане говорят о том, что среди мусульман есть такие, которые мечтают прийти к власти. А пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, переданном со слов Абдуррахмана ибн Самуры, говорит, что пророк сказал ему: «О, Абдуррахман, не проси власти, потому что если ты будешь просить ее, и тебе ее дадут, Аллах, субхану ва тааля, оставит тебя один на один с ней. Если же тебя назначат на какую-либо должность, которой ты будешь заслуживать, тогда Аллах тебе поможет». Посмотрите, если вас назначат на какую-либо должность, которую вы заслуживаете, Аллах вам поможет. Если вы же сами рветесь к власти на разных уровнях, не обязательно власть, я не в государстве, просто хотите стать директором какой-то компании, мечтаете об этом, но не заслуживаете этого, тогда Аллах Субхану ва Тааля оставит вас один на один с ней, и вы не получите его поддержки, и в этом не будет бараката, и, естественно, не будет успеха. Мусульманин должен подходить к этим вопросам, понимая то, как Аллах Субхану ва Тааля управляет этим миром. Кого Аллах Субхану ва Тааля возвышает, кого унижает, кому помогает, кого лишает своей поддержки. И всего час, подводя итог нашей беседе, я бы хотел отметить то, каковы обязанности мусульман, каковы обязанности верующих в наше время. Очень кратко. Они должны выполнять свой долг перед Аллахом, они должны выполнять свой долг перед самими собой и долг перед обществом и перед своей страной. Если мусульманин выполняет свои обязанности по этим трем направлениям, то он преуспеет и в этой жизни, и преуспеет, иншаллах, после смерти. Если же он делает упущение в каком-либо из этих трех направлений, то он соответствующим образом будет нести за это ответственность. Наш долг перед Аллахом, он складывается из того, чтобы мы поклонялись Ему одному, не приобщали к нему сотоварищей, не просили у других то, что может дать только Аллах. Мы не можем прийти и просить у живого кого-либо. Если у нас, допустим, нет ребенка, я не могу попросить кого-то: «Дай мне ребенка», потому что не в его власти. Я не могу попросить об этом живого, и я не могу попросить об этом мертвого. Потому что просто не во власти человека дать мне или кому-либо другого ребенка. И не во власти человека исцелить меня или моих родителей. Просто не способен на это никто, кроме Аллаха. И Аллах, субхану ва тааля, хочет, чтобы об этом просили только Его. В этом и есть суть поклонения одному Аллаху. И нужно совершать намаз. 5 раз в день совершать намаз – это обязанность каждого верующего человека. Потому что намаз – это наша связь с Аллахом. Потому что намаз – это очищение от дурных помыслов. Потому что это пища для нашего сердца. Точно так же, как мы стремимся 2 или 3 раза в день, а кто-то может быть и больше, поесть, точно так же наша душа, она нуждается в духовной пище. И это молитва. В молитве человек общается со своим Аллахом. С тем, от кого он зависит во всем. С тем, от кого зависит благополучие его самого, его родных и близких, его детей. Его благополучие в этой жизни и в будущей жизни. И Аллах, субхану ва тааля, хочет от нас очень мало. 24 часа Он нам дал в сутки. И хочет от нас, чтобы мы 5 раз в день вспомнили Его. И поверьте, если человек самый скупой на молитву, 5 намазов обязательных только совершит, это у него отнимет 20-25 минут времени. Он больше времени проводит за пустыми разговорами. Он больше времени проводит перед экраном телевизора. Намного больше. Если он найдет 25 минут для того, чтобы отблагодарить Аллаха в той форме, в которой Аллаху угодно, то Аллах от него это поклонение примет. И это пост. Один раз в год, в месяц Рамазан, поститься. И это будет, в этом будет польза и для души, и для вашего здоровья. И это закят. Это милостыня нуждающимся. И начинать нужно с наших нуждающихся родственников. Оказывать им посильную материальную помощь. И, как вы знаете, раз в жизни, как минимум, для тех, у кого есть возможность, совершить хадж. И эти основные формы поклонения, они разъясняются, их смысл разъясняется в хадисе, переданном имамом Ахмадом и ат-Тирмизи, со слов Аль-Хариса Аль-Ашари. Пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал о том, что пророк Яхья, а он жил в один период вместе с пророком Иисусом, получил откровение с повелением передать людям 5 приказов Аллаха. Передать израильтянам, а и Яхья, это библейский Иоанн Креститель, и Иса, алейхиссалам, они были отправлены к израильтянам, к Бену Исраиль, и, как я уже сказал, жили в одно и то же время. Итак, Яхья получил приказ передать 5 велений Бога своему народу. По какой-то причине он промедлил. И Иса, алейхиссалам, встретившись с ним, сказал ему: «Яхья, у тебя есть приказ передать 5 велений. Либо ты это сделаешь сам, либо я это сделаю за тебя». Яхья говорит: «Нет, я сделаю сам, я боюсь, если ты сделаешь это за меня, Аллах разгневается на меня». И он собрал людей в храме Иерусалимском, и храм был в тот день переполнен. И он сказал им, что Аллах велит вам 5 вещей. Первое. Поклоняться ему одному и не приобщать к нему сотоварищей. И он приводит притчу о поклонении Аллаху. Он говорит: вы хотели бы, чтобы раб, которого вы купили на свои деньги, и которому вы дали участок земли, и говорите: работай на нем, кормись из него сам и корми свою семью, а часть урожая отдавай мне, чтобы он эту часть отдавал вашему соседу. Вы хотели бы? Они говорят: нет, мы не хотели бы иметь такого раба. Он говорит: точно так же Аллах, субхану тааля, не хочет, чтобы вы поклонялись кому-либо, кроме него. И второе, совершайте намаз. Потому что во время намаза человек общается с Аллахом, и поэтому он говорит, Яхья им говорит: не поворачивайтесь во время намазов по сторонам, не смотрите по сторонам, потому что милость Аллаха смотрит на вас спереди. В намаз это общение с Аллахом. Не будьте небрежны к общению с вашим Господом. И третье, это пост. Поститесь, потому что запах изо рта постящегося Аллаху приятнее, чем запах мускуса. И четвертое, это закят, это пожертвование, милостыня. И милостыню он сравнивает, человека, выплачивающего милостыню, он сравнивает с тем, кто попал в плен и которого ведут в оковах для того, чтобы отрубить ему голову. И в этот момент ему говорят: а хочешь ли ты откупиться, заплатить выкуп для того, чтобы тебе сохранили жизнь? И точно так же Аллах, субхану тааля, принимая наши пожертвования, освобождает этих людей от наказания в будущей жизни. И пятое, в их религии он вместо хаджа он назвал зикр. Он говорит: зикр, поминание Аллаха, и сравнивает человека поминающего с тем, за которым гонятся его преследователи, и он достигает хорошо укрепленной крепости, скрывается в этой крепости от врагов, и точно так же зикр является неприступной крепостью для шайтана, который не упускает свои возможности, чтобы сбить людей с его пути. И как мы уже сказали, человек должен выполнять свои обязанности и перед собой, и перед обществом. Перед собой он должен вести здоровый образ жизни, он должен заботиться о том, чтобы его еда была чистой, его сон был здоровым и нормальным. И перед обществом он должен начинать со своих близких, со своих родственников, с тех, кто вокруг него, кто его окружает, заботится о них. Он должен помнить о тех, кто находится под его началом, должен отдавать им должное и по мере своих возможностей поддерживать их. Кто не имеет права говорить от имени ислама, будьте вместе с теми, кто учит правильному исламу. Будьте вместе с теми, кто несет ответственность за вас и в государстве, и перед Аллахом. Объединитесь вокруг ваших имамов. Будьте вместе с ними для того, чтобы ваш джамаат был сильным. Потому что в этом залог вашего успеха. И даже если вы увидите какие-то недостатки, а у каждого из нас есть недостатки, помните о том, что вы все равно обязаны быть вместе с ними. Не насмехайтесь над их ошибками, даже если они в чем-то ошибутся, потому что насмешка над имамом, она может быть приравнена к неверию. Насмехаться над людьми, которые занимаются распространением ислама, обучением исламу, насмехаться над ними может быть в некоторых случаях приравнено к неверию, как во время похода в Табук некоторые из тех, кто отправились в путь вместе с пророком Мухаммедом, алейхиссалям, и его сподвижниками, они, поход был долгий, путь в Табук был около месяца, они беседовали и сказали, вот сейчас вот в Табуке мы увидим, кто на самом деле наши чтецы Корана. Они на самом деле самые прожорливые и трусливые люди. И эти слова Аллах Субхану ва Тааля расценил как неверие. И люди, которые услышали их, они сказали, клянусь Аллахом, вы лжете. И мы расскажем об этом пророку Мухаммеду, но Джабраил, алейхиссалам, опередил этих людей. И сам принес ему откровение о том, что было сказано такое слово, и Аллах в суре Ат-Тауба говорит: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Они придут к тебе, и если ты их спросишь, зачем они это сказали, они скажут: поистине мы всего лишь болтали и забавлялись. Скажи им: неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланником? Хотя в действительности, они не, казалось бы, они не насмехались. Но эти слова, сказанные в адрес мусульманских ученых, а в то время это были чтецы Корана, они были расценены Аллахом как насмешка над аятами Аллаха, над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому Аллах говорит: «Кад кафартум бада иманикум». «Вы стали неверующими после того, как уверовали». И я прошу Аллаха, субхану ва тааля, чтобы ваш мусульманский джамаат был единым, чтобы вы всегда были вместе с имамами в ваших мечетях, для того, чтобы вы приобретали знания от тех, которые им обучались, для того, чтобы вы следовали сунной нашего посланника и понимали ее так, как понимали ее праведные ученые. И, альхамдулилля, у вас здесь распространен мазхаб имама Абу Ханифа, один из четырех самых распространенных мазхабов. Иншаллах, учитесь ему, обучайтесь ему должным образом, и вы действительно увидите, что это большая школа. И сегодня это не тема нашего разговора, но я знаю, что нужно это сказать. Я говорю это абсолютно искренне, и это действительно важно знать. Это большая школа с развитой методологией, и сегодня использовать те принципы, на которые опирались имамы этого мазхаба, они действительно не потеряли своей важности и актуальности в наше время. Учитесь, иншаллах, и пусть Аллах Субхану ва Тааля благословит ваши дела. Еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в организации этого мероприятия. Я не знаю ситуации в Таразе, какие есть условия для того, чтобы они могли приобретать знания. Нужно стараться, иншаллах. И помните о том, что если вы не ставите перед собой цель стать мусульманским ученым, для вас нет надобности углубляться в вопросы фикха или вопросы вероучения. Да, просто нет в этом необходимости, потому что знания, которые являются для вас первостепенными, после того, как вы обучились основам намаза, после того, как обучились основам вероучения, тавхида, для вас самым главным знанием является Коран. Выучить Коран наизусть вы можете вполне и дома. После этого, если вы выучили Коран наизусть, да, вы скажете, вы хотите углубленно изучать шариат дальше, я думаю, что в этом случае Аллах Субхану Тааля сам вам облегчит решение этой задачи. Но если человек пытается, не зная арабского, не зная Корана, углубляться в вопросы фикха, то он обязательно, это неполноценные знания, они уже будут для него искушением. Потому что фикх, он, то есть от того, что вы будете знать, как правильно вести тиджарат, либо как правильно распределять наследство, это в нынешних условиях вам мало чем поможет. Но если вы будете знать наизусть Коран, тогда этот Коран, который наполнит вашу душу, он будет помогать вам совершать добрые дела. Это то, в чем нуждается мусульманин сегодня. Поэтому начинайте ваш путь к познанию ислама именно с изучения Корана. Вы обучитесь таджвиду, научитесь правильно читать Коран и учите Коран наизусть, иншаллах. Не приступайте к углубленному изучению других религиозных дисциплин до тех пор, пока вы не знаете Коран. Да, я знаю, что это трудно, но, как мы уже сказали, приобретение знаний – это очень трудный путь. И им идут именно вот так. Обойти, то есть минуя изучение Корана, приступать к другим наукам – неправильно. Если же у вас специализация в какой-либо из светских дисциплин, тогда тем более вам нет необходимости поступать так, потому что достаточно будет того, что вы изучили основы вероучения и основные вопросы, связанные с тем, как поститься, как молиться. Подводя итог нашему собранию, мы хотели бы преподнести в дар Жамбульскому гуманитарно-техническому университету несколько работ, подготовленных нами. Я сам работаю в Институте стратегических исследований Кавказа, и здесь в связи с этим я хотел бы представить вам два наших регулярных и научных издания. Это журнал «Кавказ и глобализация» и журнал «Центральная Азия и Кавказ». Они выходят оба, издаются в Швеции на русском и английском языках. Я думаю, они будут интересны для тех, кто занимается культурологическими, экономическими, политическими исследованиями. Также книга нашего профессора Рафика Алиева «Власть, общество и религия». Это работа, которая касается проблем современного ислама, и она носит прикладной характер. В ней рассматриваются, обсуждаются проблемы, в частности, мусульман в Азербайджане. И учебник по исламоведению, учебное пособие, рассчитанное для преподавателей, оно одобрено Советом муфтиев России. В настоящий момент ведется работа по внедрению его в систему российского образования, поскольку, как вы знаете, в настоящее время там внедряется предмет «История религий». И в качестве дополнительного пособия при подготовке к занятиям по данной дисциплине мы подготовили вот это пособие. Также хотели бы преподнести его в дар. И мы надеемся, что в ближайшие годы аналогичные работы будут и на казахском языке, и мы сможем обмениваться знаниями и совершенствовать собственные.
Әзербайжаннан Бакуден келіп, мына сіздерге бізге мына өте бір керемет жақсы әңгіме айтып отыр. Бұндай кездесулер көп бола бермейді. Мына өте аса құрметті қонақ екен. Мына несін көріп отырсыздар, жазған мына Құранды бір ортаға шықты. Мына Құранды бір ортаға мына керемет еңбектері көп. Мына бізге берген кітабын біз енді арғарай сол студенттерге айтып түсіндіруге тырысамыз. Үлкен рахмет айтуға сіздердің аттарыңыздан рұқсат етіңіздер. Үлкен рахмет, большое спасибо вам за содержательный, красивый, интересный бесед.
Спасибо.
От имени университета есть Чапан. Чапан Жабаев дает сіздерге. Кене басқан шығыңызды. Вот они вам. Вас, как вам, если вы не знаете. Вы как-то чем-то ставили, что ли?
Мне уже говорили, что я почти казах. Я сейчас чувствую себя вообще казахом.